Здравствуйте, у микрофона Владислав Горин, и это подкаст «Что случилось?». Он о новостях, которые еще долго останутся важными. И вот какая важная, но не самая заметная новость. Аргентина одобрила для коммерческого применения генно-модифицированную пшеницу, устойчивую к засухе. Это сообщение прямо касается России и ее постсоветских соседей, потому что все это странные сельхозэкспортеры с большой пашней. При этом и в России, и в Казахстане, на Украине выращивание ГМО-растений запрещено. Кстати, почему запрещено? И почему плохо, что запрещено? А аргентинские новости, их надо читать в духе «где-то уже железная дорога, а у нас пока смеются и говорят, что никакая паровая машина не вытеснит гужевой транспорт?» Совсем скоро ответы будет давать аналитик сельхозрынка, директор аналитической компании «Совэкон» Андрей Сизов. А еще про пандемии у растений поговорим. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Владислав.
У нас Аргентина повод, про нее обязательно поговорим, но сначала давайте разберемся с ГМО в России. В 2016 году был принят закон, который запрещает выращивание, разведение и ситуативно даже ввоз в страну генетически модифицированных растений и животных. Какой в этом был резон, какой, я бы даже сказал, и чей меркантильный интерес тут может быть?
Ну, скажем так, в 2016 году принципиально ничего не поменялось. Все время в России выращивание ГМО культур официально запрещено. Ну, не только в России, еще, например, в Украине и в ЕС. То есть это не только мы там против Запада, но ЕС, например, тоже очень анти-ГМО позиция у них такая. При этом импорт ГМО разрешенных линий, разрешенных сортов, он разрешен и в Россию, и в ЕС. То есть немного странная ситуация, выращивать нельзя, завозить можно. Мне кажется, там есть, возможно, некоторые меркантильные интересы, но тут основная причина этого, она несколько в другом. Одно – это, если назвать вещи своими именами, необразованной широкой публики, которая до сих пор боится ГМО, и ГМО являются трансгенные растения, животные, или более даже широко генетически модифицированные растения и организмы являются такой большой страшилкой для потребителя, и не только у нас, и в той же Европе. Это одна из причин. А другая причина – это то, что я думаю, и особенно это, к сожалению, наверное, характерно для России, что есть такая опаска, что ГМО что-то непонятное. И вот мы вдруг засеем этими ГМО-семенами, а потом война, а где-то они там нажмут в бункере кнопку, и у нас все эти растения помрут, и мы останемся без урожая. И такие страхи, они, я думаю, у нас очень сильны у части нашей элиты. Думаю, они вполне возможно сильны в ЕС, и уверен, более чем уверен, что они сильны в Китае. Хотя в Китае можно выращивать ГВО, но Китай пошел по своему особому китайскому пути, будучи второй экономикой мира. Он просто взял, купил одну из крупнейших компаний, которая занимается в том числе и ГМО-семенами, Сингенту. За 50-60 миллиардов долларов это была очень большая инвестиция Китая и, наверное, крупнейшая в Европе. Они купили, и теперь они отчасти в этом процессе тоже участвуют.
За скобками, в общем и целом, все-таки оставим разговор про свойства ГМО-продуктов. Если кому-то интересно, можно легко вбить в любом поиске слова «ГМО Медуза», у нас было и интервью с учеными, и карточки, и масса материалов, хотя вкратце просто договоримся, что генная инженерия – это не какой-то сатанинский ритуал, и ее целью не является создание врага рода людского, но что в мире с отношением к ГМО-продуктам помимо Европы и Китая? В США все-таки хорошо относятся и развивают эти технологии.
Ну, давайте еще раз, я понимаю, что хотите оставить за скобками, а я еще раз скажу, что это обычная модификация, обычная, ну, возможно, страшное слово, мутация. Они происходят постоянно. Они происходят у нас с вами, у нас тоже в течение жизни меняется ДНК. Традиционная селекция, она тоже, на самом деле, может звучать ужасно. Например, что такое ядерный мутагенез, когда облучают специально растения, пытаясь получить какие-то полезные свойства. И вот эти самые растения, страшным образом облученные, потом семена их, мы сеем спокойно в России и по всему миру. То есть традиционная селекция, при желании, тоже может выглядеть очень странно. Странно и страшно, и непонятно. А генетическая инженерия, она, конечно, хороша тем, что мы пытаемся добиться полезных мутаций просто более точными, более продвинутыми и более быстрыми средствами. И оно занимает не многие десятилетия, а с помощью современной технологии может занимать несколько лет. Что в мире творится? В мире, ну, мне кажется, ситуация в целом более спокойная. И я китайцу сказал, Китай не против ГМО. Китай просто хочет, так сказать, более активно в этом участвовать. И поэтому занимается разработкой собственных сортов, владея Сингентой, одним из лидеров в этой области. В принципе, ГМО-культуры, они сеются и выращиваются почти по всему миру. Это Северная Америка, это Южная Америка, это Азия, это Австралия, это Индия. Большое исключение – это ЕС, хотя там нету тотального запрета, и, в принципе, отдельные страны при желании могут сеять и сеять, но в очень-очень малых объемах. И бывшее постсоветское пространство, где есть опасения публики, об этом мы уже с вами поговорили. Ну и мне кажется, тоже во многом, несмотря ни на что, мы во многом продолжаем смотреть на Европу, считаем, что они могут делать умных и полезных вещей, и отчасти, наверное, это так. Но вот счастье ГМО – это именно прям такая лудитская история, что-то из серии, там, не знаю, что вышки 5G распространяют коронавирус, тем не менее, публика до сих пор очень этого пугается, к сожалению. И еще, наверное, другой момент. Есть официальный запрет у нас, в России и много где еще. Но по факту фермеры сеют. Сеют ГМО-культуры, и они выращиваются. В России в малом масштабе, в соседней Украине в очень большом масштабе, в первую очередь там соевые бобы, рапс, возможно, кукурузы. По оценкам участников украинского рынка, более половины соевых бобов, выращиваемых на Украине, это ГМО-бобы.
Они делают это помимо правил или просто ввозят семена, которые сертифицированы?
Они ввозят семена, я думаю, возможно, какие-то там есть серые схемы. Официально там тоже они не могут это выращивать, но они ввозят семена и выращивают. Потому что ГМО – это большой плюс для потребителей по многим статьям, и это большой плюс для фермеров. Конкретно, например, что мне как потребителю нравится, и, возможно, кому-то еще тоже нравится, то, что если выращивают ГМО-культуры, часто одна из свойств их, приобретенных благодаря работе ученых, то, что требуется намного меньше химикатов. Фактически там раундапом все залили, у вас нет сорняков, вы залили один раз. А если у вас это обычная культура, вы будете делать несколько обработок в течение сезона. И химикатов прольется на эти культуры намного больше, чем если бы это были ГМО-культуры. И это ценно, естественно, и для фермеров, поэтому это идет расползание ГМО-культур тоже вот у нас рядом, и частично в России, и на Дальнем Востоке, я думаю, они есть. И такая же история была в Бразилии, которая сначала не признавала ГМО-культуры, а потом они просто расползлись уже до такого масштаба, что она была вынуждена признать, и сейчас, естественно, она активно их выращивает.
Конкретно пшеницу уже модифицировали и гербицидные свойства прививали. Насколько я понимаю, прививали в больших кавычках, говорю, потому что неправильный, абсолютно ненаучный термин. В чисто технологическом смысле все готово. Давайте об этом поговорим и о важности аргентинской засухостойкой культуры. Сорт называется HB4.
Да, давайте. Вчера аргентинское правительство впервые в истории одобрило коммерческое выращивание, то есть не искусственное на закрытых полях каких-то научное, а именно коммерческое масштабное выращивание первой в мире ГМО-пшеницы. У нее два свойства. Одно – это засухоустойчивость. Она была приобретена благодаря внедрению гена от подсолнечника. А подсолнечник – это более засухоустойчивая культура по сравнению с пшеницей. Ну и второе – у нее есть устойчивость к определенным химикатам, что, опять же, при прочих равных будет означать, что будет требоваться меньше обработок. Засуха – это важнейшая проблема для всего сельского хозяйства, для Аргентины. Она только что страдала от засухи. Естественно, для Черного моря, для России, для Украины, для ЕС. Конкретно в этом году очень сильно подгорел юг Украины, очень сильно подгорел юг России. И если бы в теории уже у нас было бы что-то похожее, возможно бы не было такого урона, такого серьезного сокращения производства пшеницы на юге России, какой у нас был в этом году.
Постсоветские страны, как мы уже с вами говорили, у себя запрещают выращивать ГМО-продукцию. Почему вот эта аргентинская новость, это еще и... Вы упоминали лудитов, но мне приходит скорее на ум, я это до того, как мы с вами связались в приветствии, сказал, ситуацию с паровым двигателем и с паровозом. Где-то уже есть железные дороги, а в Восточной Европейской Российской империи говорят, что, знаете, все равно гужевой транспорт никуда не денется. А железные дороги – это какая-то новинка, игрушка, и вообще не нужно. Мы сейчас в этом моменте находимся с технологической точки зрения?
Ну, отчасти, к сожалению, да, вы совершенно правы. Мы сильно отстаем, и мы, и Украина, и Европа. Я просто подчеркиваю, что это не только мы такие отсталые. Более того, появляются же новые сорта, как я уже, по-моему, сказал, относительно традиционной уже старой технологии трансгенная, когда мы берем гены одной культуры или животного, интегрируем выращиваем, в нашем случае, пшеницу, например. А другое – это более новые технологии, намного более быстрые, намного более точные. Это CRISPR-Cas9. Вот буквально позавчера ее разработчицы получили Нобелевскую премию за этот новый механизм генной инженерии. И сейчас по всему миру в значительной части идут разработки новых, я думаю, десятка, как минимум, вида новых сортов пшеницы, генетически инжиниринговые, сделанные с помощью CRISPR-Cas. Это намного более быстрый вариант. К сожалению, я боюсь, что в России будет такое же отношение к этим культурам, потому что, например, ЕС уже сказал, для нас что трансгенные культуры, что CRISPR-Cas9 – это одно и то же, это будет такая же бюрократическая нудятина, и в обозримом будущем мы, скорее всего, выращивать не будем. А в результате, кстати, многие биотехнологические компании стали выводить из ЕС свои R&D-центры исследовательские, потому что если нет рынка, зачем нам там держать людей? И то есть Россия, вот эта часть, скажем, глобальная Европа, она проспала ИГМО-революцию, по большому счету, сейчас она собирается проспать уже вторую волну этой революции, когда с помощью новых инструментов можно делать новые семена с новыми полезными свойствами и животных довольно быстро. Когда они появятся, я боюсь, мы их не сможем выращивать. И это одна часть вопроса, а вторая часть вопроса, что у нас нет смысла им заниматься внутри страны, этими технологиями, нашим ученым. Поэтому, я думаю, в частности, им приходится куда-то уезжать, где есть смысл этим заниматься, где есть рынок.
Это тем более печально, что Россия один из лидеров в производстве пшеницы. Вообще постсоветские страны – это передовые аграрные культуры, у которых даже пашня все еще остается свободная какая-то. И в условиях, когда человечество все больше и все лучше питается, это, в общем, отличный возобновляемый ресурс. А модернизация последних лет сельского хозяйства, она как раз связана с новыми технологиями. И то, что, как вы сказали, проспали очередную революцию, это грустно. Придется наверстывать.
Да, мы даже не то, что один из лидеров. Если говорить по экспорту пшеницы, Россия лидер уже 3-4-5 лет. Мировой лидер по экспорту. И пшеница наша основная культура и в производстве зерновых, и вообще в нашем растениеводстве. И тут есть, на мой взгляд, такая серьезная стратегическая проблема. Потому что мы сидим на своих традиционных семенах, традиционных сортах. Инвестиций там особо нет. Новых сортов там особо нет. Весь мир остальной, он движется вперед. И как раз это аргентинский кейс распространения биотехнологической пшеницы по миру, он ускорит. То есть это вопрос времени. Либо это ближайшие несколько лет, либо, я думаю, там, предположим, 5 лет. Потому что появится и аргентинская трансгенная пшеница, даже если она не пойдет массово, все равно появится вот другая пшеница, CRISPR-Cas пшеница, она пойдет по всему миру, она уже активно разрабатывается с весьма полезными свойствами, например, там, низкое содержание глютена. И, соответственно, вот такая ситуация, что у нас основная позиция – это пшеница, но технологически мы можем очень скоро начать отставать, потому что я уверен, что весь мир довольно скоро начнет выращивать биотехнологическую пшеницу, которая может быть более урожайной, соответственно, более дешевой или более полезной. Нужна ли будет остальному миру российская пшеница в таких объемах? Сможем ли мы оставаться конкурентоспособными, как мы пока еще являемся? Вот это большой вопрос. Ну и по идее, там, например, чиновникам российским, мне кажется, было бы здорово об этом задуматься, что мы будем делать в перспективе 5-10 лет с нашей пшеницей.
Ну, наверное, как на Украине, сначала неофициально, а потом отменят закон или внесут какое-нибудь уточнение.
Ну, я думаю, по идее это так и будет. И рано или поздно в России это появится. Ну, просто можно ждать и потом смотреть, как оно там само расползается, либо попытаться как-то поучаствовать, не запрыгивать потом в последний вагон уходящего поезда, а сказать там, например, все, мы снимаем этот запрет. Или там, хорошо, трансгенные, их боится широкая публика, ГМО не будем делать, будем допускать, например, биотехнологические CRISPR-культуры. Например, для старта сделать это на Дальнем Востоке. Слегка завирали теорию, но почему нет? Отдельно, относительно удаленно регион. Я уверен, что там и так есть на самом деле биотехнологические культуры из Китая, и об этом говорят проверки Россельхознадзора. Нам однозначно надо это принять, и понятно, что на самом деле остальной мир это примет. Деваться ему от этого некуда.
Обсудили, все поняли. Давайте повернем наш разговор в какую-то более фундаментальную сторону, и я повторяю, все-таки, наверное, не буду разглагольствовать про ГМО, про пользу и вред, но надо зафиксировать, что генная инженерия — это один из способов человека преобразовать природу, в том том числе обеспечить себе лучшее питание. Наш вид вообще этим славен, тем, что он преобразует природу, а не только адаптируется к ней. Мы вот как в неолитическую революцию, как перешли от присваивающего хозяйства к производящему, все не можем остановиться. И разными способами улучшаем еду, которую выращиваем. Не знаю, больших успехов, кстати, да, достигли. Яблоки раньше были такусенькие, маленькие, а сейчас есть сорт с плодом, который больше, не знаю, детской головы. Или домашняя птица. Раньше тощая была, пыталась убежать, улететь или помереть, а сейчас за несколько недель распухает до размеров утятницы. Картофель раньше рос на одном континенте, сейчас растет на всех, кроме Антарктики. Хотя, может, в Антарктике тоже ученые выращивают зачем-нибудь. Оборотная сторона этой культивации и уязвимость этих культурных растений. Прямо сейчас бананы переживают свою пандемию, их губит грибок, и вообще в истории человечества в 20 веке было, когда один сорт уже поменялся из-за инфекции, да, из-за болезни. Люди стали культивировать новый сорт бананов. Когда мы отказываемся от генной инженерии, мы себя еще и такому риску подвергаем, правильно?
Да, совершенно верно. Это история, например, там, которая была потеряна вообще почти полностью, там, скажем, виноградники в Европе, а некоторые сорта были полностью потеряны в Европе. Но это одна часть истории. Вторая часть истории, да, это улучшение потребительских свойств, это более длинный срок хранения на полках, это более вкусные просто овощи и фрукты, например, это не чернеющие яблоки, это, например, как раз вот возвращаясь к пшенице, биотехнологическая пшеница разрабатывает с минимальным содержанием глютена, с минимальным содержанием клейковины, это все сейчас делается. Другой вопрос, который мне как раз, пожалуй, даже волнует все-таки больше, это то самое глобальное изменение климата, о котором мы часто вспоминаем, но как раз для того, чтобы к нему адаптироваться, ключевой вопрос – это быстрая разработка новых сортов. И вот, пожалуйста, пшеница устойчивая к засухе. Засуху мы имели под урожай этого года, конкретно вот Россия, Украина очень сильную. И сейчас, пока мы с вами говорим, я вот сейчас нахожусь на юге России, тут очень сильная засуха. Тут не было дождей нормальных 2 месяца. В центральном Черноземье местами не было дождей 3 месяца. И у нас очень серьезные риски для нового урожая пшеницы. И более того, пока по большому счету Россия была бенефициаром вот этого глобального потепления, российское сельское хозяйство. Это было для нас хорошо. У нас были более мягкие зимы, у нас меньше вымерзало зерновых зимой, больше можно было сеять. А зимах это нам помогало. Но я уверен в том, что в какой-то перспективе, вполне возможно, может 5-10 лет, ну то есть не век, это уже может начать играть против нас. И играть в первую очередь против российского юга, где, думаю, будут увеличиваться засухи, будет более жаркая погода. И как раз для того, чтобы адаптироваться и к этому риску, нам как раз будут нужны обязательно новые сорта, которые однозначно надо получать с помощью биотехнологий, другого пути просто нет.
Поразительно, про хлеб в этом контексте не думаешь. Мировая пресса не первый год уже пишет про возможный дефицит шоколада из-за засуха в Африке, про пшеницу, тем более в России как-то не приходило в голову.
Ну, все сельское хозяйство, оно до сих пор сильно зависит от погоды. И это не только Россия, потому что уже Россия тут довольно высокий уровень агротехнологии, особенно если мы говорим о юге. Это и та же самая Европа. Во Франции, например, жуткий неурожай в этом году, хотя они очень много вкладывают в гектар, много удобрений, хорошая техника, хорошие обработки. Тем не менее, падение в целом производства по Европе, по памяти, более 10-15% год к году из-за плохой погоды. Это происходит, к сожалению, очень часто, и я уверен, что в недалекой перспективе, как я сказал, вероятно, это будет происходить еще более чаще. Раньше, да, у нас традиционная селекция занимала десятки лет. На самом деле, вот эта трансгенная пшеница, о которой мы с вами говорили, ее разработка тоже заняла отнюдь не один год. Она заняла, там, начиная с самого-самого начала, почти 14 лет ее разработка до вот этого одобрения, которое было получено. С помощью CRISPR-технологии, я думаю, этот цикл именно разработки можно будет сократить до нескольких лет, плюс еще значительное время понадобится на одобрение различных стран и регуляторов. И этим остальной мир, думаю, будет активно заниматься в ближайшие годы, в том числе с учетом вот этого самого глобального потепления. И еще раз скажу, что для России, мне кажется, очень-очень важно об этом задуматься вот прямо сейчас и подумать, что она может сделать, чтобы не опоздать принципиально на этот поезд биотехнологический.
Хороший был бы финал, но факультативный вопрос себе позволю. Все-таки поразительная история с бананами и их грибком. Может что-то подобное произойти с злаковыми культурами? Я, как человек, учившийся на историческом факультете, могу только рассказать вам про спорынью. Грибок такой был на злаковых, но его, кажется, победили все-таки, да, при помощи агрохимии.
Нет, ну, грибки есть, их побеждают с помощью агрохимии. химию. Какие-то апокалиптические прогнозы, что что-то появится и мы лишимся той или иной культуры совсем, мне кажется, это все-таки не очень серьезно, хотя, да, это многие их любят. Насим Талиб, любимый многими, очень любит рассказывать, какой у нас будет проблемы с сельским хозяйством из-за ГМО. Нет, как раз, мне кажется, тут совершенно обратная история. Нам надо, я говорю, нам и России, и всему миру активнейшим образом и дальше заниматься биотехнологиями для того, чтобы быть готовыми, в том числе, противостоять каким-то новым грибкам, болезням, которые наверняка будут появляться. Кстати, опять же, это возвращаясь к глобальному потеплению. Глобальное потепление, оно, помимо прочего, и может вести к тому, что у нас там становится там-то теплее, это лучше там для каких-то жучков и червячков, а растения в этом регионе вообще не готовы к этим жучкам и червячкам, потому что их никогда тут не было. И, опять же, это надо будет решать с помощью биотехнологии, решать довольно оперативно, вполне возможно.
Да, но и это не абстрактный разговор, потому что все еще есть миллионы людей на планете, которые просто элементарно голодают. Вот даже пандемия, небольшой экономический спад уже исчисляется человеческими жизнями. О новой технологической эре в сельском хозяйстве мы говорили с директором аналитической компании Sofecon Андреем Сизовым. Спасибо вам, Андрей.
Спасибо вам, Владислав.
Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлый раз мы говорили о рынке недвижимости, о том, что цены в России на квартиры растут, несмотря на спад и на пандемию. Вообще, наш подкаст и другие подкасты «Медузы» можно слушать в мобильном приложении и на сайте, а также на всех популярных платформах для подкастов, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыку и YouTube. Ваши пожелания и предложения пишите на почту, наш адрес podcast@medusa.io или в телеграм Медуза Loves You. Всего доброго!